Казалось, ночь тянется бесконечно долго. Я ждал звонка от Бойна. Он позвонил позже, чем я рассчитывал. Я в темноте снял трубку. Как раз в это время Торвальд собрался лечь спать. Выключив лампу в кухне, он перешел в гостиную и зажег свет там. Потом принялся стаскивать с себя рубашку. У меня в ухе раздавался голос Бойна, а глаза мои ни на секунду не отрывались от того другого. Расположение сил по треугольнику. «Алло, Джефф! Послушай, полная неудача. Мы обыскали квартиру, когда он выходил. Я чуть было не сказал «знаю, я это видел», но вовремя прикусил язык. И ровным счетом ничего не нашли. Но он остановился, как бы собираясь сообщить что-то важное. Я с нетерпением ждал, что он скажет. Внизу, в его почтовом ящике, мы нашли открытку. Выудили ее через прорезь согнутой булавкой. И оказалось, что это открытка от его жены, отправленная вчера с какой-то фермы. Мы списали текст. «Доехала прекрасно, чувствую себя немного лучше, целую, Анна». Я сказал едва слышно, но с прежним упрямством. «Ты считаешь, что она написала эту открытку вчера? Чем ты это докажешь? Какая дата на штемпеле?» Он возмущенно крякнул. В мой адрес, а не по поводу открытки. Штемпель смазан, намок с краю, чернила расплылись. Смазан полностью? Только год и число, признал он. Час и месяц видны отчетливо. Август и 8:30 вечера, когда она была отправлена. На сей раз возмущенно крякнул я. Август. 8:30 вечера. 1937-го, 1939-го или 1942-го года. И как ты докажешь, откуда она попала в этот почтовый ящик? Из сумки почтальона или из недр письменного стола? «Кончай, Джефф», — сказал он, — «ты перебарщиваешь». Не знаю, что бы я на это ответил, если б мои глаза не были прикованы к окнам гостиной Торвальда. Скорее всего, промямлил бы нечто невразумительное, хотя я в этом и не признался. Почтовая открытка ошеломила меня. Но я смотрел на Торвальда. Как только он снял рубашку, в том окне погас свет. Но он не зажегся в спальне. Где-то внизу, как бы на уровне кресла или дивана, вспыхнула спичка. В спальне стояли две свободные кровати, а он все-таки остался в другой комнате. «Бойн!» — звонким голосом произнес я. «Плевать я хотел на твои открытки с того света. Я еще раз заявляю, что этот человек прикончил свою жену. Проследи сундук, который он отправил. А когда доберешься до него, открой. Я уверен, что в нем ты найдешь ее». И я повесил трубку, не дожидаясь, пока он сообщит, что он намерен делать дальше. Он не стал тут же перезванивать, и я заподозрил, что, несмотря на весь свой скептицизм, он все-таки намотал мои слова на ус. Я провел у окна всю ночь, как часовой, охраняющий приговоренного к смерти. После первой вспышки спичка загоралась еще дважды, примерно с получасовым интервалом, и все. Возможно, он заснул, а может и нет. Мне необходимо было немного поспать самому. И в пламенеющем зареве восходящего солнца я, наконец, сдался. Все свои дела он провернул бы под покровом ночи, не дожидаясь дневного света. В ближайшие несколько часов едва ли произойдет что-нибудь новое. Да и что ему следовало делать? Да ничего. Только затаиться и ждать, пока, само собой, не пролетит спасительное время. Когда Сэм разбудил меня, показалось, что я спал всего лишь 5 минут. Однако уже был полдень. Я раздраженно заворчал. Ты что, разве не заметил моей записки? Ведь я специально приколол ее на виду, чтобы ты дал мне выспаться. Заметить-то заметил, но тут пришел ваш старый приятель, инспектор Бойн, и я подумал, что вам... На этот раз Бойн явился собственной персоной. Он вошел в комнату вслед за Сэмом без приглашения и приветствовал меня не слишком-то сердечно. Чтобы избавиться от Сэма, я сказал: «Ступай, разбей там на сковородку 2-3 яйца». «Джефф, куда ты гнешь, вешая на меня такое дело?» Возбужденным металлическим голосом начал Бойн. «Я оказался, по твоей милости, в дурацком положении, рассылая во все стороны своих людей в погоне за какой-то химерой. Спасибо, что я не завяз еще в этом больше, не арестовал того парня и не учинил ему допрос». «Выходит, ты не видишь в этом нужды?» — сухо спросил я. Взгляд, которым он смерил меня, был достаточно красноречив. «Тебе хорошо известно, что в отделе я не один. Там есть люди повыше меня, перед которыми я отчитываю в своих действиях. Как, по-твоему, красиво это выглядит, когда я за счет отдела на полдня посылаю одного из своих ребят прокатиться на поезде на какой-то богом забытый полустанок?» «Значит, вы нашли сундук?» «Мы выследили его через транспортную контору», — твердым, как скала, голосом ответил он. «И открыли. Мы сделали больше. Мы связались с несколькими расположенными поблизости фермами. И с одной из этих ферм миссис Торвальд приехала на станцию и открыла сундук сама своим собственным ключом». Мало кто удостаивался от своего старого друга такого взгляда, какой выпал сейчас на мою долю. Уже у двери, прямой как винтовочный ствол, он произнес: «Забудем об этом, хорошо? Так будет лучше для нас обоих. Ты не в себе, а я подрастратил свои карманные деньги, время и терпение. Если когда-нибудь захочешь мне позвонить, с удовольствием дам тебе мой домашний телефон». И трах, за ним захлопнулась дверь. После его столь стремительного ухода мой онемевший рассудок 10 минут пребывал как бы в тисках смирительной рубашки. Потом он стал судорожно высвобождаться. «Провались она пропадом, эта полиция. Пусть я не могу доказать это им, зато я как-нибудь сумею доказать это самому себе. Или я прав, или ошибаюсь. Оружие Торвальд припас против них, а я нападу на него с тыла». Я позвал Сэма. Куда девалась подзорная труба, которой мы пользовались в этом сезоне, когда бездельничали на яхте? Он нашел трубу и принес мне, предварительно подышав на нее и протерев рукавом. До поры до времени я положил ее к себе на колени. Взяв листок бумаги и карандаш, я написал 5 слов. «Что вы с нею сделали?» Потом запечатал листок в конверт, но не подписал его. «А теперь ты должен кое-что сделать, да побыстрее», — сказал я Сэму. «Возьми это письмо, отправляйся в тот дом, поднимись на 4-й этаж и просунь его под дверь квартиры, что выходит окнами во двор. Ты парень проворный, во всяком случае был таким раньше. Посмотрим, достаточно ли ты ловок, чтобы на этом не попасться». Когда потом спустишься вниз, легонько ткни пальцем в наружный звонок, чтобы привлечь внимание. Он приоткрыл было рот. И не задавай никаких вопросов, понятно? Я не шучу. Он ушел, а я стал настраивать подзорную трубу. Через минуту я поймал его в фокус. Лицо рванулось мне навстречу, и я впервые по-настоящему увидел его. Темноволосый, но, несомненно, скандинавского происхождения. На вид он был сильным мужчиной, хотя и не очень плотным. Прошло минут пять. Его голова резко повернулась в профиль. Наверное, только что звякнул звонок. Должно быть, записка уже там. Повернувшись ко мне затылком, он пошел к входной двери. Труба помогла мне проследить за ним, когда он удалился в глубину комнаты. Это было раньше недоступно моему невооруженному глазу. Не заметив в начале конверта, он открыл дверь и выглянул на площадку. Потом закрыл ее, нагнулся, выпрямился. Конверт уже у него. Мне было видно, как он вертит его в руках. Отойдя от двери, он приблизился к окну. Ему казалось, что угроза таилась за дверью. Чем от нее дальше, тем безопаснее. Ему и в голову не приходило, что опасность подстерегает его с другой стороны. Разорвал конверт, читает. Господи, с какой жадностью я следил за выражением его лица. Мои глаза присосались к нему точно пиявки. Внезапно в его лице что-то изменилось. Оно расширилось, напряглось, казалось, вся кожа на лице натянулась, сузив его глаза в щелочки. Смятение, ужас. Нащупав рукой стену, он оперся на нее. Потом медленно пошел обратно к двери. Я видел, как он, крадучись, подбирался к ней, как к чему-то живому. Он чуть приоткрыл ее, так осторожно, что со стороны этого даже не было заметно, и боязливо выглянул наружу. Прикрыв затем дверь, он, пошатываясь, вернулся обратно, полностью утратив душевное равновесие от безмерного ужаса. Он рухнул на стул и потянулся за выпивкой. Теперь он уже пил прямо из горлышка, и даже с бутылкой у рта. Он, повернув голову, продолжал глядеть на дверь, которая так неожиданно швырнула ему в лицо его тайну. Я опустил трубу. Виновен. Виновен, черт побери. Будь она проклята, эта полиция. Моя рука потянулась было к телефону, но остановилась на полпути. Что толку? Они отнесутся к моим словам с тем же недоверием. Ты бы видел его лицо и так далее. И мне уже слышался ответ Бойна. Каждый будет потрясен, получив анонимное письмо, даже если в нем нет ни капли правды, в том числе и ты сам. Они сразили меня живой, миссис Торвальд, по крайней мере, так они думали. А я найду мертвую, чтобы доказать им, что это разные люди. Я, сидя у окна, должен предъявить им ее труп. Но сперва этот труп мне должен предъявить Торвальд. Прошел не один час, пока это, наконец, произошло. День тянулся бесконечно медленно, а я все ждал и ждал. Тем временем он метался по квартире, как посаженная в клетку пантера. Два мозга сверлила одна и та же мысль. Но в моем она была перевернута с ног на голову. Что делать, чтобы это не раскрылось у него? Как добиться, чтобы это не осталось нераскрытым у меня? Я боялся, что он попытается сбежать, но даже если у него и было такое намерение, Он, видно, ждал, пока стемнеет, так что в моем распоряжении было еще какое-то время. Но, возможно, он и не думал об этом, и решит бежать, только если его что-нибудь спугнет. Кто знает? А вдруг ему все еще казалось, что бежать опаснее, чем остаться? Я не обращал внимания на привычные звуки и события. Бурный поток моих мыслей с силой разбивался о препятствие, преграждавшее им путь. Как заставить его выдать место, где он спрятал труп, чтобы я, в свою очередь, мог указать его полиции? Помнится, в мое сознание просочилось неясное представление о том, что не то хозяин дома, не то агент по найму показывал будущему жильцу квартиру на шестом этаже, ту, где уже был закончен ремонт. Она была расположена над квартирой Торвальда, через этаж. В той, что находилась между ними, еще работали. И вдруг, разумеется, совершенно случайно, возникла необычная синхронность движений. Хозяин и квартиросъемщик оказались у окна гостиной на шестом этаже, в то самое время, когда Торвальд стоял там же на четвертом. Все они одновременно отправились оттуда в кухню и, пройдя за скрывшей их от меня стеной, вновь появились у окон. В этом было нечто сверхъестественное. Они двигались с точностью механизмов, почти как марионетки, управляемые одной и той же веревочкой. Вероятно, такое совпадение случается не чаще, чем раз в 50 лет. Они сразу же разошлись, и никогда в жизни с ними такое больше не повторится. Но что-то в этом покоробило меня. Какая-то едва уловимая ошибка или неточность нарушила эту синхронность. Некоторое время я безуспешно пытался сообразить, в чем дело. Агент со съемщиком уже ушли, и теперь я видел только Торвальда. Моя память отказывалась восстановить картину происшедшего. Если бы этот эпизод повторился, мне могло бы помочь зрение, но этого, естественно, не случилось. И мысль об этом погрузилась в подсознание, чтобы, подобно закваске, перебродить там. А я вернулся к главной проблеме. Наконец меня осенило. Было уже темно, когда я, наконец, сообразил, что мне нужно. Встревоженный поворот головы, стремительный рывок в пока неизвестную мне сторону. Вот и все. Чтобы вызвать это мгновенное движение, которым он выдаст себя, были необходимы два телефонных звонка, а в перерыве между ними его получасовое отсутствие. При свете спички я принялся листать телефонную книгу, пока не нашел то, что искал. Торвальд, Ларс, Бенедикт Авеню, 5-21-14. Я задул спичку и в темноте поднял трубку. Это напоминало телевидение. Я видел, что делалось там, куда я звонил. Только изображение шло ко мне не по проводам, а напрямую, из окна в окно. «Алло!» — хрипло произнес он. «Как странно», — подумал я. Уже 3 дня я обвиняю его в убийстве, и только теперь впервые слышу его голос. Я не стал изменять свой собственный, в конце концов, ведь мы никогда не встречались. «Вы получили мою записку?» — сказал я. «Кто говорит?» — настороженно спросил он. «Тот, кто все знает». «Что знает?» — увильнул он. «То, что знаете вы. Вы и я. Только мы с вами». Он прекрасно держал себя в руках. Я не услышал ни звука. Но он не подозревал, что уязвим с другой стороны. Я укрепил подзорную трубу на нужной высоте с помощью двух толстых книг, положенных на подоконник, и увидел, как он рванул ворот рубашки, словно тот невыносимо сдавил ему шею. Потом прикрыл глаза рукой, как закрывается от слепящего света. Его голос твердо произнес: «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Как это о чем?» «О бизнесе, конечно. Ведь я на этом кое-что заработаю, верно? Чтобы это не поползло дальше». Мне не хотелось, чтобы он догадался о роли окон. «Пока что они мне были нужны, и сейчас больше, чем когда-либо». «Позапрошлой ночью вы допустили маленькую оплошность со своей дверью. Хотя, может быть, ее приоткрыл сквозняк, не знаю». Удар попал в самую точку. Провод донес до меня судорожный вздох. «Вы ничего не видели. Там нечего было видеть». «Дело ваше. Только зачем мне идти в полицию?» Я слегка кашлянул. «Ведь я за это ничего не получу». «О!» — вырвалось у него. И в этом возгласе прозвучало некоторое облегчение. «Вы хотите со мной встретиться? Я вас правильно понял?» «Да вроде бы лучше и не придумаешь. Сколько вы можете захватить с собой?» «У меня здесь только долларов 70. Сойдет, остальное можно потом. Вы знаете, где находится Лейксайд-парк? Я сейчас неподалеку от него. Может, там и встретимся?» На это требовалось примерно полчаса. 15 минут туда, 15 обратно. «У входа в парк есть маленький павильон». «А сколько вас?» — предусмотрительно спросил он. «Только один я». «Это выгодно. Держать язык за зубами. Ни с кем не нужно делиться». Видно, это ему тоже понравилось. «Я сию минуту выхожу», — сказал он. «Все-таки не мешает узнать, о чем речь». Никогда я так пристально не следил за ним, как теперь, когда он повесил трубку. Он тут же шмыгнул в крайнюю комнату, в спальню, который в последнее время даже не приближался. Скрылся в стенном шкафу и через минуту появился снова. Видно, он что-то достал из какого-то тайника, которого не заметили даже сыщики. Еще до того, как этот предмет исчез под его пиджаком, по движению его руки, как бы качнувший насос, я понял, что это такое. Пистолет. «Мне повезло, — подумал я, — что я не жду сейчас в Лейксайд-парке свои 70 долларов». Свет в комнате погас, и он отправился в путь. Я позвал Сэма. «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал, но это связано с некоторой опасностью. А если по-честному... Это здорово опасно. Ты можешь сломать ногу или получить пулю и даже попасть в полицию. Мы с тобой не расставались 10 лет, и я никогда не обратился бы к тебе с подобной просьбой, если бы мог сделать это сам. Но я не могу, а сделать это необходимо». «Выйдя с черного хода, — продолжал я, — перелезь загородку и попробуй по пожарной лестнице забраться в ту квартиру на четвертом этаже. Одно окно там не заперто. Что я должен там искать? Ничего. Какой в этом смысл, раз в квартире уже побывали сыщики? Там три комнаты. Во всех трех ты должен чуть-чуть нарушить порядок. Пусть будет видно, что туда кто-то заходил. Загни края всех ковров, чуточку сдвинь с места все стулья и стол, открой дверцы стенного шкафа. Только смотри, ничего не пропусти и не спускай глаз вот с этого. Я снял часы и надел ему на руку. В твоем распоряжении 25 минут. Если ты в них уложишься, с тобой ничего не случится. Когда увидишь, что время истекло, сматывай удочки да побыстрей. Опять по пожарной лестнице? Нет. В таком возбужденном состоянии Торвальд не вспомнит, закрыл ли он, уходя, окна. А меня вовсе не устраивало, чтобы он понял, что опасность грозит со стороны моих окон. Запри окно покрепче, выйди в дверь и беги со всех ног по парадной лестнице. «Хорошего же вы себе нашли, дурака», — сказал он печально, но все-таки ушел.